Стелла со сводом законов царя Хаммурапи. Реально существовавший и в то же время легендарный царь Хаммурапи правил в 18 веке до нашей эры. Он был самым знаменитым и прославленным царем Вавилонии, а точнее сказать, древневавилонского царства. Но наука долгое время не выделяла его из ряда других выдающихся лиц вавилоно-ассирийской истории. Лишь для библиологов он представлял интерес, так как имя его считалось тождественным библейскому Амрафелу. Следовательно, сам Хаммурапи был одним из четырех восточных царей, взявших при счастливом набеге на Палестину в плен Лота, племянника Авраама. Исторических сведений о Хаммурапи долгое время было очень мало, о его личности и времени его царствования сообщали только гимны, примерно 10 небольших надписей на вещественных памятниках и около 50 писем царя к его вассалу или наместнику. Да и эти исторические свидетельства показывают нам царя уже возмужавшего, со вполне сложившимся характером. Как писал профессор Волков, это был правитель, который вполне усвоил политические задачи своего времени и решительно приступил к их осуществлению. Свергнув чужеземное иго и объединив разрозненные силы Вавилонии, он решился и на расширение территории своего царства за счет соседних государств. В результате военных походов Хаммурапи объединил в своих державных руках большую часть тогдашнего цивилизованного мира, распространил свое влияние почти на всю территорию Месопотамии и Элама, на Ассирию и даже Сирию. Продуманная система политических союзов помогла ему разгромить противников, причем нередко чужими руками. В конце концов Хаммурапи расправился и со своим главным союзником, царем северного государства Мари. Кроме успешной внешней политики, Хаммурапи преуспел и на поприще внутреннего управления Вавилонией. Именно этой своей деятельностью он более всего и прославился. Прославивший царя Хаммурапи свод законов был открыт французской научной экспедицией, которая в 1897 году начала раскопки в том месте, где некогда стояли Сузы, столица древнего Элама. Участники экспедиции, возглавляемой Жюлем де Морганом, уже имели на своем счету целый ряд ценных находок, как вдруг, в декабре 1901 года, они наткнулись сначала на большой обломок из диорита, а через несколько дней откопали еще два обломка. Когда все три обломка приложили друг к другу, из них составилась стелла высотой в 2¼ метра, а ширина ее равнялась от 1,65 метра вверху до 1,9 метра внизу. Когда стеллу привезли в Париж и выставили в Лувре, ее изучением занялся ученый-ассиролог Шейль. Для первого исследователя это было делом нелегким. Шейлю, а впоследствии и другим ученым, пришлось иметь дело с трудностями юридического и филологического характера, но результатом их исследований стали дешифровка, перевод и издание свода законов Вавилонского царя. На лицевой стороне стелы помещается художественно высеченное рельефное изображение бога Шамаша, сидящего на высоком троне, и стоящего перед ним царя Хаммурапи. Сидящий на троне бог одет в обычную вавилонскую одежду, отделанную оборками. На его голове высокая четырехъярусная корона. Величаво протянутой вперед правой рукой, бог Шамаш передает вавилонскому царю свиток со сводом законов. Хаммурапи стоит перед богом в обычной молитвенной позе. На нем подвязанная поясом длинная туника и шапка с ободком. Следующая за барельефом часть стелы и вся ее обратная сторона покрыты тщательно вырезанным, убористым и изящным клинообразным текстом на вавилоно-семитическом языке. Текст состоит из ряда коротких колонок, идущих справа налево, причем клинообразные знаки читаются сверху вниз. Около 10 колонок надписи Хаммурапи посвятил перечислению своих титулов, прославлению покровительствовавших ему богов и прославлению своего величия, своей заботы о подданных, рассказу о распространении своего могущества. Я, Хаммурапи, пастырь, избранный Энлилем, изливший богатство и изобилие, снабдивший всем Ниппур, связь небес и земли, славный покровитель Экур, могучий царь, восстановивший Ириду, очистивший Э-Ансу, покоритель четырех стран вселенной, возвеличивший имя Вавилона, возрадовавший сердце Мардука, своего владыки, все свои дни ходивший на поклонение в Эсагиль, царственный отпрыск, обогативший Ур, смиренный богомолец, снабжавший изобилием Киш-Ширгал. Мудрый царь, послушный слуга Шамаша, сильный, укрепивший основание Сипара, одевший зеленью могилы Аии, возвеличивший Баббар, подобно небесному жилищу, воитель, помиловавший Ларсу, владыка, царь царей, вечный царственный отпрыск, могущественный царь, давший жизнь Ореху, в изобилии снабжавший водой его жителей. Когда Мардук призвал меня управлять народом и доставлять стране благополучие, я даровал право и законы на языке страны, создав этим благосостояние народа. Чтобы сильный не обижал слабого, чтобы сироте и вдове оказывалась справедливость, я начертал в Вавилоне для водворения права в стране, для решения тяжб в стране, для оказания справедливости притесненному, мои драгоценные слова на моем памятнике, и поставил перед изображением меня, царя-законодателя. Угнетенный, вовлеченный в тяжбу, пусть придет к изображению меня, царя-законодателя, и заставит прочесть ему мою надпись на памятнике. Он услышит мои драгоценные слова, и мой памятник объяснит ему дело. Он найдет свое право, даст своему сердцу вздохнуть свободно и скажет: «Поистине Хаммурапи, владыка, который для своего народа как бы отец во плоти, доставил навсегда благоденствие народу, правил страною справедливо». Далее клинописный текст рассказывает о том, что вавилонский царь призывает благословение на почитателей и исполнителей нового законодательства и проклятие на его нарушителей. «Если же этот человек не будет соблюдать мои слова, написанные мною на моем памятнике, не обратит внимания на мое проклятие, не побоится проклятия богов, отменит данное мною законодательство, исказит мои слова, изменит мои начертания, то будет ли этот царь, или вельможа, или наместник, или простолюдин, или другое лицо, каким бы именем оно ни называлось, пусть великий Ану, отец богов, призвавший меня царствовать, лишит его царского величия, сломает его жезл, проклянет его судьбу. Энлиль, владыка, определяющий судьбы, да поднимет против него в его доме неподавляемые смуты, ведущие к его гибели, да назначит ему в качестве судьбы жалкое правление, немногие дни жизни, годы дороговизны, беспросветную тьму, внезапную смерть». Остальная часть надписи, кроме семи выскобленных колонок, занята 247 статьями законодательства. Данная стела была своего рода торжественным заявлением Хаммурапи перед подданными о вступлении в силу начертанных на ней законов. После издания и обнародования в храме Эсагили оригинал был воспроизведен во множестве копий, которые были разосланы во все части огромной империи Вавилонского царя. Дошедший до нас экземпляр и является одной из таких копий, которая была выставлена в Сипаре. Во время одного из набегов на Вавилон эламцев эта стела со сводом законов была выкопана и в качестве военного трофея увезена в Сузы. Скорее всего, эламский военачальник-победитель и приказал выскоблить семь колонок текста, чтобы потом выбить на этом месте, по обычаю того времени, свое имя в память о собственных победах. Тексты выскобленных колонок частично были восполнены надписями на глиняных табличках, которые были найдены во дворце царя Ашурбанипала. По своему составу Вавилонский свод законов распадается на три части: введение, сами статьи законов и заключение. Введение, о котором мы говорили выше, очень важно для ученых обилием сообщаемых исторических намеков и географических указателей названий. Само законодательство начинается пятью положениями о нарушении порядка судопроизводства. Две статьи об обвинителе-клеветнике, две о лжесвидетелях и одна о нарушении правосудия самим судьей. Если судья вынесет приговор, постановит решение, изготовит документ, а потом изменит свой приговор, то по изобличению его в изменении приговора этот судья должен уплатить в 12-кратном размере иск, предъявленный в этом судебном деле, а также должен быть публично свергнут со своего судейского стула и никогда вновь не садиться с судьями для суда. В следующих статьях идет речь о преступлениях против частной собственности, о краже, купле-продаже краденого, похищении людей, бегстве и уводе рабов, ночной краже со взломом, грабеже и так далее. Вот, например, некоторые статьи законов царя Хаммурапи. Если кто-нибудь украдет храмовое или дворцовое имущество, то его должно предать смерти. Смерти должен быть предан и тот, кто примет из его рук украденное. Если кто-нибудь украдет малолетнего сына другого, то его должно предать смерти. Если кто-нибудь, укрыв в своем доме беглого раба, принадлежавшего дворцу или вольноотпущеннику, и не выдаст его на требование нагира, то этого домохозяина должно предать смерти. Если кто-нибудь, поймав в поле беглого раба или рабыню, доставит его хозяину, то хозяин должен уплатить ему 2 сикля серебра. Если кто-нибудь сделает пролом в доме, то его убивают и зарывают перед этим проломом. Если кто-нибудь совершит грабеж и будет пойман, то его должно предать смерти. Если в чьем-нибудь доме вспыхнет огонь, и кто-нибудь, пришедший тушить его, обратит свой взор на что-нибудь из имущества домохозяина и присвоит себе что-нибудь из имущества домохозяина, то этого человека бросают в этот же огонь. Если кто-нибудь, взявший поле для обработки, не вырастет на нем хлеба, то по изобличении его в этом он должен отдать хозяину поля хлеб сообразно с приростом у соседа. Если кто-нибудь, открыв свой водоем для орошения, по небрежности допустит, что водою будет затоплено соседнее поле, то он обязан отмерить хлеб сообразно с приростом у своего соседа. Если кто-нибудь срубит в чьем-нибудь саду дерево без дозволения хозяина сада, то он должен уплатить 0,5 мины серебра. Если в доме корчемницы соберутся преступники, и она не задержит этих преступников и не выдаст дворцу, то эту корчемницу должно предать смерти. Если кто-нибудь, протянув палец, несправедливо обвинив, оклеветав Божью сестру или чью-нибудь жену, окажется неправым, то этого человека должно повергнуть перед судьями и остричь ему волосы. Это делалось в знак бесчестия. Если чья-нибудь жена будет захвачена лежащую с другим мужчиной, то должно связавши бросить их в воду. Если муж пощадит жизнь своей жены, то и царь пощадит жизнь своего раба. Если чья-нибудь жена умертвит своего мужа из-за другого мужчины, то ее должно посадить на кол. Если сын ударит своего отца, то ему должно отрезать руки. Если кто-нибудь ударит по щеке лицо высшего положения, то должно публично ударить его 60 раз плетью из воловьей кожи. Если врач, снимая бронзовым ножом бельмо с глаза пациента, повредит глаз, то должен уплатить деньгами половину его стоимости. Свод законов царя Хаммурапи представляет собой приведение в известном порядке случаев из судебной практики, взятых из древневавилонского уголовного и гражданского права. Может быть, не во всех сферах жизни, как бы мы сказали сегодня, вавилонскому царю удалось навести порядок. но он был первым правителем древности, кто соразмерил с властью царя силу закона и признал за подданными право самим заботиться о своей жизни. Хаммурапи постановил, чтобы наказание виновному определял не сам пострадавший и не его родственник, а государственный орган именем правителя. Впервые представив в судопроизводстве гражданское право, Хаммурапи воздвиг себе памятник такой же вечный, как та плита из диорита, на которой он повелел изобразить себя рядом с богом солнца и справедливости Шамашем.